Он ведь даже когда опускал ноги в таз с водой, то всегда орал, как резанный, то горячо, то слишком холодно. Я воображала, как он бродит по болотам полуострова. Несчастный, как бездомный пес. А потом вдруг вспомнила нашу первую встречу. Всякие там глупости. Это дорогого стоит. Спросить мордоворота, у которого еще к тому же один глаз смотрит на вас, а другой на Прованс, как его зовут, и услышать в ответ: «Красавчик! Меня зовут Красавчик!» Но я и бровью не повела. Да и невозможно было. От его улыбки становилось не по себе. Каждый раз, когда говорят «усмешка» или «ухмылка», я вспоминаю его, и меня до сих пор еще трясет. Как бы то ни было, в понедельник днем я вышла забрать флакон духов, который заказала. В то время я предпочитала «Quelque Fleur» фирмы «Убиган». Парикмахерша, сплетница, о которой мне еще придется вспоминать, своим писклявым голоском сообщала клиентам последние новости. При этом она так виляла бедрами, что даже самый тупой из моих подружек с улицы Деламбр стало бы стыдно за нее. За глаза, когда над ней не смеялись, ее называли «балаболка», а в лицо то ли мадам Бонефуа, то ли Бонифе, уже не помню. Короче, зашла и вышла, собираясь благоухать до конца лета. А внутри я узнала, что на полуострове сняли заграждение. Так что теперь мой кавалер, должно быть, охмуряет испанок. Трудно передать, как мне полегчало. Летела назад, как пушинка, как только ветер не унес. В тот же вечер, вернее, почти в полночь, я получила удар под дых, который сразу вернул меня с облаков на землю. Только что обслужила клиента и освежалась в ванне. В эту минуту без стука ворвался джитсу с перекошенным лицом. Его послала мадам. Он сообщил мне, что красавчик внизу на кухне сильно ранен. Я только набросила пеньюар из черного шелка и, даже не запахнувшись, помчалась вниз по лестнице. Там, в гостиной, при свете люстр вальсировали пары в вечерних туалетах. Я пересекла вестибюль, джитсу за мной, и спустилась на кухню. Это была шикарная, старинная кухня с медной посудой, начищенной, как корабельные трубы. Пол, выложенный плиткой. В центре стоял массивный стол из орехового дерева, его натирали воском через день, и подобранные по стилю стулья. На один из них и посадили моего каторжника. Мишу, Зозо и мадам сгрудились вокруг. Увидев его, я остановилась как вкопанная. Он выглядел именно так, как я и ожидала. Грязный, выбившийся из сил. На груди ужасное пятно запекшейся крови. Но только одна деталь лишила меня дара речи. Это был не красавчик. К счастью для продолжения, или по роковой случайности, первой заговорила мадам. Она с подозрением спросила: «Это твой супчик?» Она никогда не видела красавчика вблизи, только из окна, когда он ждал меня. Поскольку я молчала, она добавила: «Он в тюрьме сильно изменился. Я никогда не видела раньше человека, сидевшего на стуле». Сперва меня поразил его умоляющий взгляд, обращенный ко мне. Было нетрудно догадаться, даже для такой необразованной, как я, что он до смерти боялся, что я его заложу. Все это можно было прочесть за 3 секунды в его черных глазах. Прежде чем прийти в себя, я услышала свой голос: «Поднимите его в мою комнату». Зозо и джитсу подхватили его под руки, чтобы помочь ему идти. Я увидела, что он высокий, широкоплечий, голенастый. На нем были рубашка поло, брюки и видавшие виды белые мокасины. Я бы дала ему лет 30. Его тащили к двери, возле которой я стояла, но мадам велела поднять его по черной лестнице. Она уже держала в руках трубку, чтобы вызвать врача. Незнакомца, ступенька за ступенькой, доволокли до моей комнаты и положили на мою кровать. Он не жаловался, но видно было, что ему больно. Добрую четверть часа я оставалась с ним наедине. Он закрыл глаза, не произнес ни слова. Я и подавно. Когда месье Лозе, наш доктор, закончил работу, я стояла на балконе, смотрела в темноту, в голове полная каша. Он подошел ко мне, застегивая пальто, надетое поверх пижамы, и сказал: «Я вытащил из него весь свинец, которым его нашпиговали. Крепкий парень, через пару дней будет уже на ногах». Я почувствовала, что он хотел мне сказать совсем другое. Но он никогда не говорит лишнего. Если я и приютила улизнувшего из крепости, то его это никак не касалось. Он только добавил: «Не волнуйся, это всего лишь мелкая дробь». Как только он ушел, я прислонилась к двери, глядя на кровать. Глаза у раненого были открыты, он лежал на двух подушках. Голая грудь перебинтована широкой повязкой. Выглядел он уже намного лучше. Я грозно спросила его: «Вы кто?» Он ответил: «Сообщник красавчика». Я подошла, задевая прозрачный полог. Спросила, уже смягчившись: «Вы его видели?» Он прикрыл свои черные глаза длиннющими ресницами. Он сбежал 3 дня назад. Я присела на край кровати, ожидая услышать продолжение. Я вижу его, как сейчас. Чистое лицо долго молча смотрит на меня. Мне он вдруг показался красивым и недоступным, клянусь. В конце концов, я отвела глаза.
«В прошлую пятницу, когда повсюду выли крепостные сирены»,
— говорил упрямый молодой человек,
«я разрезал пополам камеру футбольного мяча и натянул ее на голову, чтобы стать похожим на каторжника. Потом надел кожаную куртку, шлем, очки, сел на большой английский мотоцикл, который купил 2 недели назад, а мечтал о нем всю жизнь, и стал ездить по полуострову, чтобы найти вашего любовника до того, как его поймают солдаты. Вы, наверное, спросите, откуда я узнал о его побеге. На это я отвечу, что мне случается в туманные вечера сидеть за кружкой крепкого пива и горевать о потерянном детстве, о котором так интересно рассказывала моя бабушка, или слушать, как другие вспоминают свое. И хотя не скажешь, что я особо сосредоточен, но если мне изливает душу предатель, изменник или подлец, то я сразу это чувствую. Как-то вечером, когда мне было особенно тоскливо, я сидел в заднем зале портового бистро «Нептун», которое открыто днем и ночью, и услышал, как шушукались 2 пьяных. Меня отделяла от них тонкая перегородка зернистого стекла. Но они на меня не обращали внимания, а я не мог разглядеть их лиц. Все, что я могу сказать, что голос того, кто изливал душу, был встревоженный, и сквозь стекло видно было красное яркое пятно вокруг шеи. Наверное, платок. Он говорил о побеге, об украденной лодке, о продажных охранниках. Говорил о каком-то заключенном, у которого на редкость гадкая улыбка. Говорил о вас. Он сказал: «Высокая девица с глазами цвета моря, снежный, как шелк кожей, такие входят в нашу жизнь, как сон, и за наши деньги, и из любви к ним». Вообще-то, он ругал себя за то, что взялся помочь некоему красавчику, и явно добивался, чтобы собутыльник поддержал его, поскольку отнюдь не собирался держать свое обещание. Вот и вся история. Когда в пятницу зазвучали сирены, я сделал то, что должен был сделать тот человек, которого я никогда не видел, но понимал, что он этого делать не будет. Я помчался на своем метеоре на опушку леса, о которой он говорил. Лес этот в самом центре полуострова. Вокруг виноградники и луга. Было тепло. Солнце садилось за деревья. Я прождал почти целый час, опершись о мотоцикл. Боялся, что ошибся, что они договорились встретиться в другом месте. Но потом в предзакатных сумерках раздались какие-то звуки, но такие слабые, что сперва было даже неясно, откуда они идут. Но очень скоро они стали громче. Это лаяли собаки. И почти тут же затрещали сухие ветки, и, раздвигая кустарник, передо мной появился бритый наголо беглец. С него градом катил пот, он задыхался, буквально согнувшись пополам. Увидев меня, он упал на колени. Насколько я мог судить, этот отброс общества опережал собачью свору, спущенную ему вдогонку, всего на несколько минут. Я бросил ему свою кожаную куртку, очки, каску, сказал: «Поторапливайся, надевай мое, а мне дай свои тряпки». Мы молча разделись, даже ботинками поменялись. Лай приближался. Пока он превращался в меня, а я в него, я ему сказал: «Бери мой мотоцикл, а я их отвлеку». Выпрямившись во весь рост и отдышавшись, Красавчик смотрел на меня с несказанной благодарностью. Он воскликнул: «В жизни не забуду, что ты для меня сделал». Я раздраженно ответил: «Да это не для тебя, мразь. Это для Белинды. Ты говорил, что это твоя женщина, а сам сдал ее в бордель».